Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
То были дни, когда я познал, что значит страдать, что значит стыдиться, что значит отчаяться. Пьер Абеляр – это один из эпиграфов, который предваряется роман братьев Стругацких «Трудно быть Богом». И вот одна из экранизаций, о которой тоже все спорят. «Трудно быть Богом» – фильм Алексея Германа, который он делал много лет, почти 20 лет. И мне кажется, этот фильм истощил его жизненные силы. Он его измучил, этот фильм, и он ушел.
То, что он сделал на основе текста братьев Стругацких, на мой взгляд, вещь беспрецедентная. Помню, когда он отправил свою картину «Хрусталев Маршину» в Канны, то Каннах не дали ему никакой премии, но написали, что Алексей Герман снял фильм на таком киноязыке, который будет понятен только людям следующего поколения. И я считаю, что в этом отказе больше, чем просто премия.
Это вообще признание, вы хотите сказать?
Потому что и «Трудно быть Богом» – это тоже язык, который, я думаю, будет понятен поколению будущего, next. Сейчас эта картина, конечно же, не для массового зрителя. Когда я смотрел «Нимфоманку», люди не уходили из зала, они хохотали нервно, защитная реакция была. То с картины «Трудно быть Богом» уходили, и довольно активно уходили.
Да, а вы знаете, Сергей Ильич, мне рассказали недавно один очень серьезный кинокритик и режиссер Сергей Тютин, говорит, что мои студенты идут на дневные сеансы фильма «Трудно быть Богом», и зал полон, и люди сидят, молодежь сидит и смотрит.
Хотя вот мой фильм... опыт вот здесь, вот рядом, 5 звезд кинотеатра уходили, причем демонстративно уходили. Поэтому у каждого свой опыт. Я очень люблю этого режиссера. Я считаю его великим режиссером, последний великий режиссер, который ушел и покинул нас. Я имею в виду в России, да? Слава богу, не последний в мире, но в России, судя по всему, последний, да? Потому что все те, кто сейчас занимаются этой профессией, они, конечно, несопоставимы с тем содержанием, которое являл собой Алексей Герман. Потому что, конечно, для него снимать фильм – это не то же самое было, чтобы наполнять образами цифровые носители. Раньше пленку, как он любил говорить, вот умру я, а пленочка останется. Но вот уже даже пленочка не останется, а цифровые носители. Ну, неважно, останется все равно. А он, по сути дела, вот по мере, в процессе съемок он проживал. Вот вы правильно сказали, что это его подкосило. Он просто выжил из себя в этой картине все свои оставшиеся жизненные соки. Потому что по-другому он не творил.
А вам не кажется, Евгений Викторович, что Светлана, его жена, говорила о том, что последнее время он говорил, я устал жить. Я думаю, что он попал, когда он размышлял о романе Стругацких, а на самом деле роман – это только повод к фильму. Да. Он испытал такое чувство разочарования в устройстве мира, в людях, населяющих этот мир, такое чувство безысходности и безвыходности, что силы его покинули. Почему, вам кажется, он взялся за этот роман? Страшнейшие фразы, страшнейшие моменты романа, которые есть смысл вспомнить. «Серые уйдут, придут черные. Если серые живут и правят миром, придут в результате черные». Вот ведь идея.
Да идея-то простенькая, на самом деле. Кто только не обсасывал эту идею в 60-е годы. Всего 19 лет, в 64-м году был написан роман. После падения фашизма, об этом пишет Ле Карре в своем «Шпион, который пришел с голода». Об этом появился фильм «Меморандум Квиллера», который тогда все смотрели. Об этом был фильм «Нюрнбергский процесс». Об этом кто только не снимал и кто только не делал картины. Да, и у нас, и везде, и это «Дни памяти». и прочее, прочее. Это была очень больная рана, фашизм. И Стругацкие, которые не понаслышке это знали, написали вроде бы фантастическую вещь, в которой идут явные отголоски современных реалий. Такая, если хотите, оксюморон, реалистическая фантастика получилась. Но роман, мне кажется, типичный. Вот так писал Аксенов, так писали все. Он на злобу дня, он весь пропитан так называемым социальным оптимизмом. Я могу сейчас, конечно, задеть многих фенов этих авторов в этом плане, но, на мой взгляд, это не самый лучший их роман. Мне вот в большей степени нравится, например, «Пикник на обочине», по которой снят фильм «Сталкер». Но если мы возьмем того же Тарковского и посмотрим, что он делает с «Пикником на обочине», он там камня на камне не оставляет от источника. Понимаете, какая интересная вещь? И Герман, и Тарковский, вот два гения, подходят к одним и тем же писателям, братья Стругацкие. Они, в общем-то, их современники. Тут все понятно. Но как странно, как интересно, эти два кинематографиста, гениальных кинематографиста, видят в этих книжках авторов 60-х годов, которые, в общем-то, на многое не претендуют. Но если говорить честно, то характеры там убогенькие. Вот эта Кира несчастная, она какая-то вообще фанерная, она никакая. Она мне напоминает героиню песен Висбора, «Солнышко мое», что-то такое лесное и прочее. «Где в каких краях встретимся с тобой». КСПшная лирика.
Но там это... есть несколько очень важных моментов.
Вот мне кажется, что все не столько в моментах братьев Стругацких, сколько в особом и востренном взгляде кинематографистов, о которых мы в данном случае говорим. Они прочитали эти тексты между строк. И там не столько, если говорить о Германе в данном случае, противопоставление фашизма и тема фашизма, которая вылезает из обывателей. Это очень простенько, и это уже абсолютно.
Вообще тоталитарного режима, клетки, в которой живут
там
люди.
Там все сильнее, там все сложнее, мне кажется. И если мы посмотрим, я ставил даже эксперимент. Ребята, которые приходили смотреть этот фильм, и которые не читали роман, они вообще терялись и не понимали,
про
в чем
речь,
дело.
Да?
Люди, которые прочитали роман, я просто проверял, и на себе, и на тех, с кем я ходил в кино, они сразу улавливали, что да, сюжет соблюден, но он там не главный, что там все создается совершенно другое, что это не является уж такой вот прямой иллюстрацией романа. Знаете, что делает и тот же Герман, и тот же Тарковский? Приблизительно то же самое, что в свое время сделал Феллини с рассказом известной новеллы Эдгара Аллана По под названием «Никогда не закладывай своей головы дьявол». Он сделал из этого гениальную киноновеллу в фильме «Три шага в бреду» Томми Дэммит. Он взял и перевел ситуацию 19 века в современную Италию, машину Феррари и телевидение, то, чего Эдгар По никак не мог представить. Но это получилось одна из самых лучших экранизаций Эдгара По. Она незабываема. Хотя все вроде бы строится не по принципу прямой иллюстрации. Потому что великий Феллини, как и великий Тарковский, а я этих людей ставлю на одну
планку.
Как великий Герман. Это люди одного порядка, одного типа киномышления. Они вступили с источником в диалог. И если Эдгар По и Феллини был равнозначный диалог, то диалог братьев Стругацкие, Тарковские неравнозначный. Если хотите, они сделали комплимент братьям Стругацким, и тот, и другой. То же самое сделал великий Кубрик по отношению к Текерею, когда он взял простой и плохой роман Барри Линдон и прочитал его так, что сделал из этого гениальную философскую притчу. Я иногда думаю, а что же его завлекло в этом романе?
Германа.
Да, и я прихожу к выводу, что не сюжет, не вот эти серые и темные, не это его заинтересовало.
А что же?
А вы посмотрите, как он интересно идет. Он сначала хочет назвать свою картину, если не ошибаюсь, «Резня в Арканаре». Потом создает атмосферу Арканара. Кстати сказать, картина, с одной стороны, антимузыкальна, потому что там почти не звучит музыки. А с другой стороны, она безумно музыкальна.
Вот я как раз об этом и хотела сказать, что у Германа вообще ощущение музыки не покидает тебя, не покидает ощущение, что ты слышишь мелодии, звуки, хотя конкретно он не использует.
Это переходит в пластику всей картины. Кстати сказать, я, может быть, опять-таки кого-то обижу этим, я сразу
прошу.
А вы
не бойтесь, Сергей Викторович, обижать.
Нет, я люблю быть кунанима, с душой. Если бы не было этой картины, я бы никогда не увидел актера, который стал великим актером, Ермольник. Я это откровенно говорю. Перед нами великий актер, который до этого у меня вызывал Только улыбка на уровне цыпленка табака. А здесь я увидел, и я поражен Герману, что он делает с Ермольником, и что делает Ермольник вместе с ним. Ведь мы видим, что перед нами воин Христов, перед нами Христос в силе, и перед нами одновременно кондотьер Бартоломео Калеоне, знаменитой статуи Вероккио, которая находится в Венеции, и копию которой мы можем видеть в музее Пушкина. Имени Пушкина. Перед нами и воплощение абсолютной святости, и воплощение добра с кулаками, и воплощение злобы, ненависти. И все это дается в такой диалектической, почти баховской полифонии. Правильно кто-то из кинематографистов сказал. Есть лица, которые отличаются такой выразительностью, что они, эти лица, на экране говорят даже больше, чем их обладатель. Но я увидел, что актер Ермольник – это не только выразительное лицо. У него потрясающее содержание. Я благодарен ему в преданности этой работе. Они там ругались, но он довел это до конца. И я считаю, что это то, чем он будет гордиться всю свою жизнь. Вот про него можно сказать, он снялся в этой картине, он сыграл великий персонаж. Я вспоминаю, как он в промежутке сыграл у Тодоровского в фильме «Мой старший брат Франкенштейн», а там уже я увидел отголосок Дона Румата. Я понял, что внутри этого актера произошел такой тектонический сдвиг, что он актер, он уже добился в своем мастерстве высот необычайных. Это, я считаю, ему великое везение.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгеньевич, несколько моментов, которые, мне кажется, Герману было важно выразить. Помните, у Стругацких есть сцена, когда Дон Румата начинает бороться, рубиться, и он ненавидит тех, кто рядом с ним, и вдруг, когда он приходит домой, он понимает, что он стал таким же, как они. Этот мир страшный, гнусный, кровавый, он его превратил в такого же гнусного,
да.
Страшного и
вот
кровавого.
Хорошо, что вы меня вернули на это рассуждение. Я попытаюсь сейчас сформулировать, как это я понимаю. Что же нашел в этом романе? Что увидел в этом романе Герман? Не сюжет, не проблематику. Вся проблематика осталась в 60-е годы. Название.
Трудно быть.
Вот есть тексты, у которых иногда название больше, чем само содержание. Потому что иногда так называемая словесная формула, обладает таким мощным смысловым бэкграундом, который заводит другого художника настолько, что он, идя от названия, берет за основу сюжетный скелет и создает такую фантасмагорию. Потому что если говорить о том, что я увидел на экране, я говорю только про себя, то на самом деле мы видим здесь уставшего бога в исполнении ермольника Дон Румата. Бога, который очень здорово там по кадрам напоминает Христа. Это можно кадры посмотреть. Бога, который устал от людей за их мерзости. Это кощунственно звучит, но это мировоззрение Германа. За их ничтожество. Как он говорит, что такое талант? Это лужа, в которую плюнул Бог. Вот человек – это лужа. Мы на 80% состоим из воды, а на 20% из дерьма. Человек – это грех, плоть. Если вспомнить опять наш разговор о нимфоманке. Плоть, которая ведет его, мучает его, которая выбивает его из его святости, которая вступает в конфликт с его святостью.
Но попробовать примириться. Там, помните, еще один диалог в романе? Мне кажется, Герману было это интересно, когда старого врача он спасает, они сидят в доме у Руматы и размышляют, как быть, что предложить человеку, чтобы он стал лучше. Всех уравнять нет, нельзя алмаз уравнять с булыжником, нельзя розу уравнять с травой, что сделать? И Румата говорит, что, может быть, единственное, что хотим мы, приехавшие наблюдать за этим процессом историческим, нам нельзя вмешиваться, мы не должны убить, мы должны мягко действовать. Может быть, две вещи – труд и стремление к знаниям.
Это вы о романе. Да. И там есть так называемые прогрессоры. Это идея научного коммунизма. Это идея безнадежного социального оптимизма, который воплощали братья Стругацкие, дети своего поколения, дети так называемого социализма с человеческим лицом, дети оттепели, когда возникло огромное количество всевозможных иллюзий, что якобы волчьей стае и овце можно прилечь и пощипать травку.
Приспособиться.
Ничего подобного не будет.
Принять.
Это в прошлом. И отсюда вот эти вот прогрессоры, которые появляются на планете Арканар, где существует темное средневековье, и которое надо немножечко улучшить. Это, кстати сказать, идея, которая родилась вместе с выходом человека в космос, 61 год, 12 апреля. Это песенки «И на Марсе будут яблони цвести». Это взлет 60-х годов не только фантастики в России, но и в Америке. В это время выходит великий роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы», где речь идет о такой же проблеме, только написано во много раз лучше, чем у братьев Стругацких, и получила две премии Хьюго и Небула. О том, как на планету Зимы, там тоже существует жуткое средневековье, посылают все время мессию с планеты Земля, который должен непротивлением, злу, насилием привести их к признанию того, что надо попросить помощь у сообщества. Это вам трудно быть Богом. Я не говорю, что Стругацкие в данном случае занимались плагиатом. Это просто общие темы. Только что человек вышел в космос. Желание обратиться к космосу не как к Богу, а как к идее научного прогресса и попробовать прогрессом и наукой изменить этот мир. Но для Германа не это главное. Он показывает неизлечимую порочность человеческой природы. Да, и по стилистике фильма. Это уже общеизвестная вещь, что он идет от стиля Босха, Иеронима Босха. Если посмотреть его знаменитую картину Босха «Христос и святая Вероника», где он несет крест, и рожи вот эти вот жуткие, и одно светлое лицо Вероники, это то, что в фильме дается в паре Киры и Руматы, и вот эти рожи, то мы знаем, что Герман выбирает эти лица из толпы. Есть даже рабочие моменты, кадры, где он, беря этих непрофессионалов, его интересует только уродливые лица. Вы знаете, когда я еду в час пик на автобусе от своего дома и смотрю на окружающих меня людей, я вспоминаю эту идею Германа «Резня в Арканаре». Вы знаете, как искажены лица наших соотечественников алкоголем, наркоманией, безденежьем, усталостью? Вот фильм про нас. На нас надень эти одежды эпохи Босха, и мы будем реалистическими кадрами из фильма Германа.
Иллюзий нет, да?
Да какие там, вот понимаете, вот лужа, в которую плюнул Бог.
А что же делать этим рожам-то? Ну мы вот сами ведь рожи.
Вы понимаете, в чем дело? Да, мы сами рожи. Вот в этом и вся суть, мне кажется, общей концепции. Трудно быть Богом. Ведь ужас – это ведь предупреждение. Ребята, Вы такая мерзость, что вы можете очень скоро надоесть Богу. Ему трудно с вами. Если будете заниматься этой ерундой, если будете дальше грабить ближнего своего, если будете морочить голову людям всякого рода призывами, если забудете о каких-то простых ценностях, потому что где, как говорится, просто там ангелов поста, если прекратите называть примитивное сложным, называть какие-то шансоны, песянки искусством, если действительно будете называть кривду кривдой, а правду правдой, и никак не наоборот.
Но путь долгий и сложный, ввысь стремиться тяжело. Где взять силы, чтобы подниматься вверх? Помните, как заканчивается роман у Стругацких?
Роман-то ладно, а вот как заканчивается фильм? Вот фильм заканчивается совершенно по-другому. Фильм заканчивается страшно.
Вот
совершенно
я сейчас напомню, как заканчивается роман, когда герои, дети оказываются в лесу и открывают ладони, и видят, что они все красные. Боятся, что это кровь, и вдруг облегченно вздыхают, что нет, это сок земляники, это просто земляника. И смотрите, какой дивный аромат земляники.
О, вот это вот в стиле братьев Стругацких, ну, их социальным оптимизмом, что после сталинских лагерей и на Марсе будут яблони цвести.
Хочется верить.
А я боюсь, что если бы так и дальше было, то на Марсе зацвели бы не яблони, а сталинские лагеря. Да. Так вот, когда Румат, а он играет Христа там, он для них иной. Что объединяет фильм «Нимфоманка», как ни странно, и «Трудно быть Богом»? Речь идет о мужском и женском воплощении инаковости.
Но все-таки другие.
Но тема инаковости там четкая совершенно. Потому что этот прилетел на горящей колеснице откуда-то из космоса, а это явилось такой манией, которой у нормального человека быть не может. А она вне нормы, она превышает эту норму. Так вот, Румата с небес, он на горящей колеснице, он иной. Они его все почитают Богом в
земли.
Фильме.
Он научный
Они
сотрудник.
Поклоняются ему как Богу. И он пытается их вразумить на путь истинный. Но самое интересное, когда они убивают его Киру, совершенно ни за что, ни за зря. Там происходит в фильме потрясающая вещь. Он надевает на себя страшный шлем с рогами, где теряет полностью этот светлый лик Христа, и берет свои мечи. И что он дальше делает, нам не показывают, не используя голливудских спецэффектов в стиле «Человек-паук». Вот эта вот глупость, которая сейчас мозолит глаза миллионам зрителей. От этого миллионный зритель становится полным дураком, не умеющим считывать текст с экрана. Нам показывают потом огромные горы трупов, гниющих, голых. Рядом с этими трупами ходит мальчик и еще кто-то, приближенный непосредственно к донору маты. И становится ясно, что это результат гнева.
То есть вы хотите сказать,
гнева,
что зло...
Потому что он надел эту маску. А потом, когда он ее снимает, мы видим опять это лицо в белом, почти христианском одеянии, который сидит в гейзере и отмывает себя. И когда приходят к нему эти люди, которые даже не поняли, что произойдет, он произносит знаменитую фразу: «Нет, на землю я вас не возьму». Посмотрите, какой получается замкнутый круг. Это то же самое, что темный кадр в начале и темный кадр в конце у Ларса фон Триера. Потому что на самом деле у этих художников, как ни странно, очень много общего. И того, и другого можно обвинить в этом сугубом натурализме, в сугубой откровенности. Потому что и там полно и голых тел, и саити, и чего прочее. Но у каждого из них есть высокая идея рассуждений, смысла. И потом самый последний кадр. Лицо донора маты так меняется. Он становится бритым наголо. У него появляются очки. Его лицо обретает такую же уродливость босховскую, которая и была среди его окружения.
Вот что грустно, что убивая зло злом, ты сам превращаешься в зло.
Да.
И как избежать? Есть смысл подумать.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.